Глава 42. Если упускать такой случай, как сегодня, то и никогда никакого заговора не составишь. А если разговаривать, то тоже не намеками. Насторожило, правда, раздражение Свечина, но в его порядочности сомнений не было, что не проболтает. Зато искупалось сопротивление Свечина открытой восприимчивостью Воротынцева. Был он тот благодарный, втягивающий слушатель, в глаза которого глядя хорошо рассказывать. Месяц назад состоялось тут некое неофициальное совещание разных мыслителей, кадетов больше, на частной квартире, как теперь вся общественная жизнь идет. Был там и я, больше слушал. Проверял все возможные точки зрения. Вот давайте еще раз проверим и с вами, что они говорят. Все не соглашаются, что власть держится ни на чем, только толкни. Что события неминуемо разворачиваются к большому народному размаху, то есть к революции. Но никто не выказывает охраняющего движения протянуть руку и остановить этот размах. Размышляют только, а когда ударит, то что случится. Может ли дать отпор правительству, презренное, безвольное, в самом себе неуверенное? Нет, в этом согласны все. И тогда рассматривают два варианта. Первый, что беспомощное правительство, начав по-настоящему тонуть, кликнет о помощи к общественным кругам, к законодательным учреждениям. Ну, считайте к Милюкову и прогрессивному блоку, а этого только и надо. И общественные круги, так и быть, согласны помочь гибнущему правительству, так и быть, не уклоняются от ответственности и примут бразды. При сохранении монархии на это у них ума хватает. Но, может быть, с заменой государя еще как-то они там решат. Вариант второй. Власть упирается до последнего, не просветляется и в минуту гибели, что, кстати, больше на нее похоже. Ждущий взгляд Воротынцева затемнился, а Гучков дал себе отвлечься. Человеческая природа. Из-за этого и все катаклизмы истории. Но, кажется, поймите сами. Но, кажется, уйдите сами. Сколько раз уже вам намекали, говорили, толкали, нет? Без нудящей силы, по своему разуму и на уступки? Ни за что. Подумал и справился. В Европе иначе, а у нас пока святым кулаком по окаянной шее не наладили, ни за что не уйдут. Один раз с манифестом уступили, и то локти себе искусали, и своровали подло назад. Свечин покуривал себе, не проявлял прежнего сопротивления, но и прежнего внимания. Итак, по второму варианту. Власть бесславно падает, не позвав на помощь цензовые круги. Стихия на короткое время торжествует. Что же цензовые круги? Не присоединяясь к стихии, спокойно ждут своего момента. После радостной анархии и уличных торжеств, дескать, придет неизбежный момент организации новой власти. И вот тут-то, мол, наступит черед людей государственного опыта, которых неизбежно пригласят управлять страной. Ведь кто ж, кроме них, на то способен? Так что в обоих вариантах нам только спокойно сидеть и ждать, когда пригласят, а? Усмехнулся Гучков, проверяя на собеседниках. Воротынцев тоже усмехнулся. Свечин вполне безразличен. Милюков уверен, лотерея беспроигрышная. Уступит ли власть сама или ее сшибет революция? Хоть министры, хоть анархисты, хоть союзники, все неизбежно придут и поклонятся кадетам. Вертикальное отзывчивое лицо Воротынцева искосилось. «Что?» — спросил Гучков. «Александр Иванович, откуда такая уверенность в революции? Откуда она нам? Ни с какой стороны? О, вы заблуждаетесь. Я считал революцию неизбежной уже весной 14-го, но война отменила». «Не думаю. В солдатских головах такой мысли совсем нет. Хотя вот на днях же на Выборгской». Освеченское грубое носатое лицо побесчувственнело, никакого выражения. «Они мечтают, — развивал Гучков, — это будет как в приличной Франции в 48-м году. Но и во Франции революции не бывали друг на друга похожи. Только темы похожи, что лучше бы было вовсе никаких». Крутил треугольник салфетки. «А я им сказал, господа, Тот, кто делает революцию, тот ее и возглавит, тот и сядет во власть. Глубоко вы ошибаетесь, что какие-то одни силы выполнят черную работу революции, а других позовут управлять новой Россией. Если мы допустим, чтобы нашего монарха свергли революционеры, пишите пропало, готовьте шеи для гильотины. Надо не моргать, не ушами хлопать в ожидании милой революции, а нашим разумом, нашей волей революцию остановить или обойти. И выставил косо перед собой недлинную руку с крепко зажатой салфеткой, как поводом невидимого коня. Недлинную руку, однако, умевшую держать оружие, однако немало и пострелявшую. Быстрые глаза Воротынцева все вбирали без перебива. Свечин обдымливался, как черно-лысый истукан в фимиаме. Салфетку к груди прижал Гучков сердечным признанием. Если уж так безнадежно допустили мы Россию, так наше дело высших классов и общества и найти для нее несотрясательный выход. Если сдвинется масса, рухнет и государство, рухнет и вся Россия. Революция — это провал фронта. Надо во что бы то ни стало удержать глыбу, чтобы она не двинулась. Это-то было несомненно. Не между кадетами, если. Кто и что мог тут возразить? Глыбу удержать. Воротынцев брался плечо подставить. Ну, не один, человек 20 таких. Попробуем. Если только эту даже мысль о возможности сотрясения, свержения, да обратить в толпу, ведь ее потом... Покосился на свечи, на искры по крышам. Ну что ж, виноват. Иногда вместе с кадетами увлекался, по задору выдразнивал на общественную поверхность, чего и не хотел. Еще год назад тянул их на открытый бой. Свойство сердца, оно само выколачивается из груди, но зато теперь понимает твердо. Если дать толпе подняться, ворвутся и сюда, в отдельный кабинет Кюба, в наш быт налаженный. Потом ее на место не загонишь. Охлос не должен участвовать в политике. Он должен получать только готовое. В этом разумный урок всей истории. Ждал возражений. Не было их. Чья же задача не дать пожару охватить Россию? Кто же должен преуспеть, предупредить стихийные силы, если не мы, руководящие круги ее, деятельные и сильные люди? Это долг наш и даже политический расчет. До сих пор разговор как разговор, которыми насыщена Россия между знакомыми или случайными встречными, в гостиных даже великокняжеских, между гвардейцами или думцами, или земскими гласными, или пассажирами первого класса, или пациентами кисловодского курорта. Но еще несколько ломких переступов, нематериальных слов, даже тона неуловимого для записи, и вместо тугих воротничков рубашки или кителя вдруг щекотание мыльной петли на шее. Стены уютного кабинета расплываются в казематные петропавловские, а слова, кажется, все те же, ну, несколько невесомых переступов. И если ничьи уговоры уже не действуют на высшую власть, и если личные свойства характеров тех людей, на ком больше всего скопилось вины перед Россией, не дают надежды включить их в здоровую политическую комбинацию, косился на Свечина. Загадочно супротивное так-таки таилось в нем. А как бы Свечин пригодился в ставке? Да что уж играть намеками. Негромко, бесповоротно. Государя, неразлучного со своей ведьмой, надо заставить покинуть престол. Дворцовый переворот — единственное спасение России. Сказано. В карих глазах бесстрашие. И насвечено. И Воротынцев навстречу выдвинутый. И тоже не ясен, и вслед за Гучковым насвечено тоже как. Молчание тех великих минут, когда уже крутятся неслышно значительные оси истории, еще не передав своего вращения на большие главные валы. На толстокожий Свечин как не чувствовал ни этой высоты, ни значения минут. Рот большой искривил на пол лица в улыбке, не в улыбке, а как тот хохол на базаре у ваза с горшками, кому цену предложили ладящую. «Да с глузду вы з'ехали, панове, во время войны государственный переворот. Да все ж поползет, развалится. А Воротынцев не принял этого тона. Воротынцев раздумчиво. В тебе всегда служба и служба. Ты заслужишься в тупик, смотри. А тут... Тут... Что? Нет, никак не понимая, зачем над ним шутят, сколько же ему за горшок дают, свечи на Воротынцева голову поставил бодливо, мясистые губы вывернул. Александр Иванович хочет спасти от революции, а сам накликает хуже. Если государственное управление сгнило, как Александр Иванович с друзьями уже 10 лет заклинает. 5, исправил четко Гучков. Так мы бы 3-й год не воевали в такой войне, уже бы развалились. 5 лет. Отдумано, отсек Гучков, понимая от убийства Столыпина. Да, от того дня и стало ясно, что этого монарха исправить невозможно и помогать ему тоже впустую. И сегодня, когда Курлов, злодей, потайный министр внутренних дел, позади Протопопова, и скользкий Спиридович, и все причастные, покрывшие, вьются наверху, все вернулось. Вибрирующая минута. Покачиваются весы. И как же понять их правильно? Мягкое изменение власти для спасения России от сотрясения? А если другое сотрясение? Спасать Россию ценой того, чтобы свергать царя? Прям-таки свергать. Все качалось, и только несомненное, Воротынцев сказал Свечину. Ты в ставке цифры считаешь. Ты людей обреченных не видишь и не чувствуешь. «При чем тут?» — челюсти стянул Свечин. «При том!» — задрожала в Воротынцеве напряженная, затолоченная 26 месяцами, и сам он себя этим подкреплял, что правительство, которое может слать подданных на погибель не во имя чего, просто рукавом небрежным, невежды, как посуду чайную целой дивизии, смахивать и в черепки, что подданные действительно становятся свободны от обязательств. Но, остужаясь, несчастное свойство речи перед мыслью, всегда скажешь грубей, не точно. А сумасшедший мула продрогнул, тоже от чего-то удержался, крупные губы жгутами вия. Так ты... Где ж ты, монархист? Воротынцев протер напряженный лоб. Не путайте, монархизм и легитимизм, поспешил на помощь Гучков. Против монархии ни один разумный человек и не возражает. Хотя черт его знает этого Гучкова. Он, может, и республиканец. Надо исходить из положения России, а не отвлеченного принципа монархии. Когда монархию саму можно спасти, только отстранив монарха, так вот я именно в этом и монархист. Нельзя быть монархистом более верным, чем участвуя в таком перевороте. Строй монархический не только останется, но укрепится. Это будет именно монархический переворот. Более не отзывался Свечин, ровно, жестко смотрел между двумя. «А вот, кстати, — вспомнил ему Гучков, — как раз к вашим убеждениям, если они настойчивы. Вот еще почему-то надо поторопиться с дворцовым переворотом вместо революции, чтобы все совершить исключительно русскими руками. Обойтись не только без плебса, но и без еврейства. Тогда и развитие страны будет русское». «Аргумент?» Свечин не углубился выражением, сидел, обдымливался опять. В конце концов, и отдыхал же после обеда, выпивки, перед дорогой. Может быть, весь разговор не следовало при нем начинать. Но то было заманчиво, что он при ставке. Зато Воротынцев глядел непрекровенно, отважно, ожидая, что же дальше. Не ошибся глаз Гучкова, не подвела память, какой это был всегда офицер. Присягу обнимал... Не как гарнизонный ротный. Таких 5 полковников да 15 капитанов и нужно было. Тут разные планы обдумывались. Кроме редких наездов на фронты, которые трудно подловить и использовать, царь бывает теперь только в царском селе и в ставке. В царском крупное сопротивление, значит кровопролитие. В ставке невозможно без участия или хотя бы попустительства высшего командования. Но теперь все эти слои разговора уже не следовало приподнимать. Хотя все мирнее выглядывал отдыхающий сытый Свечин, пил нарзан, поворачивал невозмутимый хохол с базара со своими всеми горшками. А для Воротынцева надо было говорить дальше. Итак, надо не будоражить большого количества солдат, как можно меньше их. В этом отношении дело должно вестись уже, чем у декабристов. Оступая во след тем, как же совсем не ощутить легкого этого веревочного щекотания на шее. На шее, какую уже наметила, излюбила, назвала императрица. На языке заговорщиков легкий дворцовый переворот, на языке власти тяжелая государственная измена. Сходное заметив или только ожидая заметить на собеседнике, Гучков улыбнулся и с опытным старым знанием. Риск есть в каждой борьбе, но его обычно преувеличивают. Сам же он без риска слабел и рыхлел. Открытое обращение к солдатам, разъяснение им всех целей — это уже может тянуть за собой массовую революцию. Но немногих, но какую-то одну-две воинские части в последний момент повести за собой, может быть, вывести на площадь для демонстрации, вот в этом надо быть уверенным. И как раз в этом отношении тип Воротынцева подходил Гучкову. Это из тех был офицеров, кто в нужную минуту коротко и сильно увлечет солдат, сказавши, а то и без речи. Ему-то Гучков и должен был бы сейчас открыть почти весь замысел, какую именно воинскую часть ему пришлось бы вести, для этого в какое место надо бы уже сейчас переводиться по службе. Это третья возможность, не ставка и не царская, а в промежутке. Государь, тяготясь скучной ставкой и постоянно стремясь в покойный семейный круг, часто снует между ставкой и царским, всегда одной и той же дорогой, да еще примедляя поезд ночами, чтоб стук не мешал ему спать. Вот и было лучшее решение — взять императора почти беззащитного в дороге ночью, взять при помощи расположенных рядом железнодорожных или запасных малых частей. Части эти уже изучал Гучков, уже подбирал там надежных офицеров, но пока малоудачно. Однако при Свечине теперь как же? Свечин сидел, как отсутствовал. Отсутствовал настолько, чтобы его не понять, и присутствовал настолько, чтобы мешать. И тогда об общем. Что мы совершенно отклоняем, это вариант 11 марта. И на поднятые брови. Ну, когда Павла удушили. Убийство монарха ни в коем случае. Новая власть не должна стать на крови. Ну, еще бы. А вернее, Воротынцев еще и подумать не успел отяжелительно. Переворот еще нужно взвесить. А убийство и думаться не может. Да если наследует сын или брат, он и не переступит через кровь. Так что добиться надо внезапно, быстро, малой группой только отречения в пользу брата или сына. Манифест заготовляется заранее, лишь подписать. Английский король ради военных успехов охотно примет двоюродного брата в гости. Вот и споткнулся и похолодел Воротынцев. Ради военных успехов. Он сказал, ради военных успехов. К власти дальше, мужиков. И это чисто русский переворот? Так это англо-французский переворот. Ну, конечно, и раньше понимал Воротынцев, что Гучков за войну, за войну. Но и России же предан как. И для спасения ее неужели не переубедиться? Но вымолвить тут ему сейчас о замирении, о перемирии, о выходе из войны было никак невозможно. Не по мундиру. А карие глаза Гучкова так оживились за блесками пенсне, не заметил, как можно меньше жертв в охране, в перестрелке. Да произойди завтра такой переворот, и тут же его с восторгом будет приветствовать вся Россия, вся армия, все офицерство. Укоризненно насвечено, ведь ты же завтра, Башибузук, так же будешь восторгаться, а участвовать увольте. Свечин мрачно, насчет восторга смотрите, не просвистите. А если не отречется? Не представляю. По его характеру очень легко. Сразу сдаст. А если все-таки не уступит? Гучков вздохнул, покачал шнурком пенсне. Да, здесь было некое слабое место. Указывали ему уже. Нет. Крови ни в коем случае не проливать. Повел Свечин могучими бровями. Тогда остается вам самоповеситься. «Сразу уступит», — твердо смотрел через пенсне, твердо выговаривал Гучков. Да что вы, господа? Да надо же психологически его представлять. Он министра увольняет, и то боится ему объявить в лицо. Поблагодарит, обласкает, завтра увидимся, а во след записку увольняю. Да смотрите по всему его царствованию. Да как он бабы боится, если от нее в отлучке подпишет, чтоб ему не дали. Смотрел на Воротынцева, ища одобрение. Что ему в полковнике нравилось, явная свобода отношения к этому царствующему, без дрожи почтения. Так и видел он этого полковника, быстро идущего вагонным коридором, расставлять посты в тамбурах. Но взгляд Воротынцева почему-то уклонился. Хорошо бы Свечин догадался уйти. Нет, сидел, покуривал, попивал. Принесли кофе с ликерами. Мало что оставалось допустимое вслух, что к наследнику зато не будет общественного презрения, как сейчас. Регентом Михаил или регентский совет? А кто в нем? Щепетильно оттенял Гучков, что себе не ищет власть. Боюсь, что такого единственного провиденциального человека в России сейчас нет. Регентский совет — корректив. Вернуть хороших министров — Кривошеина, Самарина, Щербатова. Не 100 ходов рассчитывать вперед, прежде само дело. Действие было всегда ножом, отделяющим близких к Гучкову от неблизких, от болтунов. Дело же было еще не ясно и в собственной его голове. Он и на Кавказский фронт ехал сейчас не без мысли потолковать там с Николаем Николаевичем, нащупать, как он, если... Раньше для связи с военными Гучков использовал свою работу в Красном Кресте. Теперь, не имея доступа на главные фронты, он мог ловить офицеров только в отпусках, в командировках. Уже ни в одной компании он говорил вот так, как сегодня, и все скорее сочувствуют, а участвовать молодые офицеры еще идут. Более высокие уклоняются из лояльности или из страха. Пока никого старшего ротмистра у него не было. Кто у него, считалось, твердо в заговоре состоял, кадет-политикан Некрасов да избалованный миллионер Терещенко, ни на какое военное дело сами не способный. Неужели же нет в России людей? Но сегодня, кажется, он не зря время потерял. Нашел? А пока вслух что-то же надо говорить. Да, кстати, очень жалею, прошлой зимой приезжал генерал Крымов в Петербург, но как раз в разгар моей болезни. Виделся он тут, не со мной. Пока он воевал на Северном фронте, я на юге лечился. Вернулся, я на север, его отправили на юг. Вы там его не встречали, Георгий Михайлович? Видел, мельком, правда. Он там близко от вас. Вы эту историю с ним не знаете? Не знал Гучков. Воротынцев стал рассказывать с облегчением. Был Крымов начальником штаба 3-го кавалерийского корпуса. Создавал его. Потом стал командовать в нем уссурийской конной дивизией. Тут корпусной был ранен и назначили Рерберга. С Рербергом сразу у них не пошло. Да ведь с Крымовым и не всякий, вы знаете. Крымов чинопочитания не признает. Он и командующего армией может послать. В июле Рерберг загнал его уссурийцев на Карпаты. Там дожди, дорог никаких, подвоза нет и операции никакой нет. И отходить не разрешают. И тогда Крымов самовольно отвел дивизию на 25 верст назад и рапортом доложил. «Ввиду неспособности выполнять задание, прошу от начальствования дивизии меня отрешить». И заварилось. Все-таки не сняли. «Кремень», — посмеивался, восхищался Гучков. «Крымов». Сейчас, когда Воротынцев весело и сочувственно рассказал историю этого насупленного своенравца, и вспомнились ему сутки под Уздау, Крымов полон неожиданностей, может быть, как угадать, мы и сами своих не видим. Впрочем, последний раз осенью Крымов показался Воротынцеву не тот, что в дерзкой карпатской истории, не тот, что с Артамоновым тогда, и не тот, чьей волей и умом отстоялся 4-й сибирский корпус на ляоянских позициях, когда другие не выстаивали. Впечатление не убит, но и стратился Крымов. Был кремень, а просочилась влага из него. У всего живого есть рубеж. Есть барьер неудач, выше которого уже ног не тягают. Этой осенью и сам Воротынцев уже подходил к такому пределу, отсроченному, излеченному вот этой поездкой. Подвижная кисть Воротынцева улеглась на скатерти, и на ее обветренную негладкость Гучков с симпатией наложил мягкую ладонь. Вот что, Георгий Михайлович. Действительно, надо подумать, не перевестись ли вам поближе сюда. Надо обсудить. Не хотел понять Свечин, не уходил. Ну что ж, я на Фурштадтской живу, на углу Воскресенского. Вы не пожалуете ко мне? Тут еще будет кое-кто послезавтра. Я хотел бы вас познакомить. Да ведь он этого и искал от Гучкова, он для этого и ехал. Но светлый, ожидающий взгляд Воротынцева словно перебило, стал не тот, упорность его ослабла, как будто очнулся или удивился, и из своей яркой напряженности, как-то ссовываясь, два дня, к сожалению, Александр Иванович, никак не могу, я и так просрочил. А рука лежала под рукой Гучкова. Ну, это пустяки, соображал тот, состряпаем вам отсрочку, кто у вас командир корпуса? Всего два дня, а потом поедете, в такую даль не хочется вас сразу отпускать. Нет, не стало прежнего Воротынцева, уже воображенного Гучковым, как он взносит легкую ногу на подножку царского вагона. А на лице, закалелом от ветров и морозов, на бритых щеках, открытых висках и лбу, проступал беззащитно багрянец, бурый до цвета коричневого кителя. Рукою под рукой задергавшись, неловко отняв с поиском, будто лгать собирался или обходил ложь, я... Непременно должен сегодня ночью уехать в Москву и как раз завтра-послезавтра пробыть там. У меня уже и билет. Он это выбормотал трудно, в густой краске, стыдясь, извиняясь. Ну что ж такое, батенька, билет? Сдадите, телеграфируйте, что на два дня позже, добродушно не понимал Гучков, как это серьезно. Как серьезно? А если дня через четыре я снова приеду? Темнил лбом, искал Воротынцев. Через 3-4 дня тех людей не будет, и я уеду. Отрезано. И врать не выдумаешь. И правду сказать, провалиться сквозь землю. День рождения разгневанной жены, шлагбаум, канат под горло. Никак не отодвинуть. И не соврать уже. Вы знаете, стыднее, чем пройтись бы голому перед ними двумя. Исказились губы, глаза опустил, потух. День рождения жены, а у нас... Что у нас? Разве этот весь обряд передать? Китайский колокольчик и всю обиду? Да если бы все можно еще, если бы эту неделю подробные нежные письма писал, а теперь бы, мол, заболел, твердо обещала, а теперь в обрез. Пока женщина была одна, не мешала она, можно было и устроиться. Это от того, что стало их две, и сразу заклинились, и вот не осталось места. Но что он связан по ногам, он не знал до этой самой минуты. Какой позор! Непереживаемый, небывалый. Хоть бы краску отобрать со щек, ведь не уходила, выдавала. Поднял глаза Свечин с насмешкой, но веселый, явно дружественный. Вскричал, вытаскивая часы. «Да ведь я на поезд опаздываю. Господа, простите. Александр Иванович, покорнейший благодарю». Трубку совал в карман, шашка в гардеробе. Так радостно собирался, будто этих минут только и ждал. Что ж раньше на часы не посмотрел? «Егор, тебе не время, не идешь?» Обнял его, поцеловал, Гучкову крепко-крепко потряс. Выскочил. Меньше позора, но горечи больше. Вдвоем, наконец, с Гучковым, задуманным, исканным, найденным и упускаемым. Вот. Небывалое чувство. За 40 лет не помнил. Взялся прыгнуть, не прыгнул. Шел вперед, завернул. И завернул больше, чем мог назвать. Или чем сам успел понять. А почему в таком замысле два ближних несчастных дня могут иметь все значение? Ясноокий полковник воззрился на печально больного вождя. «Александр Иванович, но я через любое короткое время, в любое место...» Он бросал свое место в строю русской обороны. Он только завтра должен был поспеть ко дню рождения жены. Гучков рассматривал, отдаляя свое снятое пенсне, держа его пальцами обеих рук. Нашел человека. Проговорили 2 часа. Боевой полковник, полный энергии и умеющий все это, и не солдафон, а в порыве к общерусским проблемам, и, кажется, единомышленник, и уже рука на эфесе, вскочить и мчаться, и именины жены. За все те месяцы, что Гучков толковал о заговоре, с кем ясней, с кем мутней, и сам-то еще представляя мутно, и сам-то еще до конца не уверенный, что уже действительно решился, что вот начинает, вот сделает, из первых офицеров, в ком увидел решимость, отлитую больше, может быть, чем в самом себе, едва ли не в первый раз ощутил замысел уже при корнях волос из-за бабьего каприза. Отчего нет в России людей? Александр Иванович, но я на юго-западном, хотите, Крымова сейчас найду? Но разве что Крымова, поручение которого другому не дашь. В каком объеме я должен ему сказать? Где и как вам увидеться? Теперь-то бессвеченно можно было открыто. Теперь-то можно было и добавить, и назвать, но хрустнуло в Гучкове тоже. Но просто устал. Не просто подходило время для отложенных гостей, другого серьезного разговора, а на 6-м десятке трудно сразу схватиться, сразу отходить. Все же еще поговорили, насколько возможно, в принципе, среди кого искать, о чем-то условились, куда, каким языком написать. Разошлись, кажется, и не на пустом, как и с другими, впрочем. После ухода Воротынцева еще оставалось время до гостей. Гучков снял сюртук и лег на диван, закрыл лицо. Опять споткнулся и утек короткий прилив бодрости. Так просто казалось застичь на маленькой станции царский поезд, положить перед слабым венценосцем готовые манифесты, судьба России и судьба всего мира потекут иначе. Но где взять этих 5 полковников, способных оторваться от всего теплого и живого? И не презрение испытал Гучков к Воротынцеву, с чем тот ушел. На презрение мы лихи в юности, сами еще ничего не переживши. А растет жизненный опыт, и презрение уже не чувство мудрого. Долго был и Гучков тверд поступью, свободен в выборе, неуязвим, неотклоним. И проходная женская череда, напитывая воинственную душу, не ослабляла, не отравляла его. А оступился. И при всем ясном разуме дурно женился, ведомый чужою подсказанную мыслью. Имел глаза, имел опыт, понимал женщин, а женился опрометчиво и бездарно. Теперь по себе самому он знал, как может женщина измотать и сдергать, задушить самого сильного мужчину. Неприготовительные свои годы, но высшие боевые с 40 до 55 Гучков прожил с женщиной чужой души, не способной ни оценить этих лет, ни помочь в них, а только вытрачивал и вытрачивал на нее дорогие силы. От постоянного семейного разорения тем отчаяннее он занимался и общественной борьбой, даже с лишней резкостью, лишь бы вырваться куда-нибудь. Как бывает сокрыто от истории, неправдоподобно для историков, крупные общественные шаги иногда зависят от мелких личных обстоятельств. Вдобавок к обиде на царя, не будь очередного разрыва с Машей, каждый раз кажется окончательного и никогда не окончательного, Гучков еще, может быть, не вскипел бы, не хлопнул бы думской дверью, не рванулся в Маньчжурию на чужую эпидемию. А так не оказался близ Столыпина в его последние загнанные месяцы, не протянул руки, когда, Бог ведает, и помогла бы она. Но тогда жгло, беременело, душило. Урваться куда-нибудь подальше. А в другие поры веригами отягощала злополучная женитьба, не давая сил вовсе двигаться. Но самое страшное, когда умирал в январе, а жена, оттолкнувшая всех сиделок, наконец-то, несомненная, перед лицом всей общественной России, в смерче почти радостной суеты владела отходящим. Так что Гучков сегодня не осудил Воротынцева слишком строго. Чтобы мелкие семейные обстоятельства презреть, еще надо знать глубину той скользкой ямы, по краям которой не всегда и выбраться. Смерть вот и пришла месяц назад. Только не к отцу и не к матери, но к их мальчику-старшему Леве, черной крышкой и накрыв эти годы болезненного их напряжения. Если б знал, что из трех детей суждено ему, как бы берег, как бы ласкал раньше. Смерть сына — это и есть смерть отца, только заживо. Смерть сына — это оттуда положенная тебе на плечо рука напоминания. Ощущение потери баланса, как будто прежде слишком брал вперед, закачивался, и вот теперь назад откидывает. Опасная шаткость. Она у Столыпина появилась в последний год перед гибелью. Больно ударило сегодня в упреках Свечина, что сам Гучков и раскачивает постройку, сам и поджигает. А где же найти баланс? Отдаешься публичности, раскачивает, согласен молчать, все глохнет. Ощущение, что твой зенит позади, ощущение смены эпох, как когда-то он отодвинул Шипова. У России дальний размах, у нашей отдельной жизни короткий. Отдежурил свое и под лавку. Шипову было тогда 55, и Гучкову сейчас 55. Вот и он, главный заговорщик, почему не мог подождать Воротынцева 3-4 дня? Потому что до Кавказского фронта ему еще надо было в Кисловодске лечиться. Он и себя-то на этот заговор волок через болезни и слабость. Уже 4 года, как он барахтался свыше сил. От этой пробоины 912 года, от выворота этой морды общественной неблагодарности, от измен он и не оправлялся никогда. Сколько еще ожидало таких проб, как сегодня, оставляющих мертвую усталость? И как же справиться в месяцы? Ведь не готовится он, а только принципы выясняет, только все принцип. Толк о заговоре был год, а заговора не было. Эх, и черт тебя понес, не подмазавши колес.